Здравствуйте, в эфире Громадское радио. Вы слушаете шоу «Киев-Донбасс», которое сегодня ведут Ирина Ромалийская и Анастасия Багалика. Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
И мы начнем наш вечерний разговор с довольно популярной среди наших слушателей темы. Это тема восстановления Донбасса. Ну и, собственно, тут стоит сказать, что в нашей студии тот гость, которого, появление которого в студии Громадского радио ждали уже очень давно и просили про появление этого гостя много раз. Представляю с удовольствием Вадим Черныш, директор Национального агентства по вопросам восстановления Донбасса.
Добрый вечер.
Собственно, наверное, один из первых вопросов, которые задают нам наши слушатели, когда речь идет о восстановлении Донбасса, это то, что вот, собственно, с материалами, которые есть у государства, и с теми просьбами, которые есть у граждан, негде ознакомиться и негде их оформить, то есть нет сайта. Почему так сложилось и когда он будет? Это, наверное, самый болезненный вопрос, который нам задают.
Наверное, среди прочих болезненных вопросов.
Среди прочих, это точно.
Я знаю, что многие считают, что агентство действует уже больше года. Это на самом деле не так. Потому что формально постановление Кабинета министров было действительно в прошлом году.
В сентябре 2014.
Чуть позже. Но реально агентство не действовало, оно в государственном-то реестре появилось с моим приходом, это в июле этого года. И после этого мы начали, скажем так, организовывать практически шаг за шагом деятельности этого государственного органа. Например, надо было изготовить печать от элементарных вещей, потом получить деньги из государственного бюджета, мы начали это, в принципе, финансироваться с 1 сентября только.
А до вас, до вашего прихода агентство...
Ничего не было вообще. Оно просто существовало на бумаге.
Финансировалось?
Нет. Нет. С 1 сентября где-то ориентировочно уже вступило в действие, начал осуществляться механизм финансирования агентства как органа власти. А в реестре, подчеркиваю, появилось только в июле. Потому все процедуры, которые созданы в Украине для того, чтобы общественность знала, как распоряжаться деньгами, естественно, действует и на нас. То есть мы должны создать, не имея кроме меня ни одного человека, конкурсный комитет или тендерный комитет, комитет по закупкам, объявить, естественно, закупку, внести это в электронные все системы для того, чтобы люди могли ознакомиться, потом только начать закупать, в том числе и услуги по созданию веб-сайта.
То есть в агентстве вы один?
Ну, сейчас уже не один, но начинал-то я один.
Сколько человек в агентстве работает?
Сейчас 8 человек там работает. Ну, будет 10 максимум, хотя по штату 70 человек. И это в основном, опять-таки, люди, которые не исполняют основной функции. Они вот появились с этого месяца все. Ну, не все, по одному, по два. И они, кадры нужны, ну, руководитель, специалист по кадрам нужен, госслужба же все же нужен, деловод нужен, канцелярия нужна. То есть мы не можем без этого действовать.
То есть поэтому... по факту агентство не работает?
Оно работает. Я же здесь, я вам могу отчитаться о том, что я сделал. Но год оно точно не работало, мы только начинаем работать. То есть у нас реально функцией агентства занимается несколько человек. Несколько. Это 4 человека. Но в перспективе будет 70. А мы даже не имеем возможности их никуда посадить. У нас там помещение, там, я не знаю, в такой комнате, вот как ваша, там, сидит у меня вот все агентство. Ну, в двух таких комнатах.
Тут вы выдали нашим слушателям, что у Громадского радио очень небольшое помещение. Собственно, хочется расспросить о том...
Извините за это, я не знал, что это там.
Не страшно, это не стыдно признаваться, собственно. Хочется расспросить о ваших планах, то есть как вы видите себе работу агентства, как его видит, ну, государство, очевидно, поскольку это государственный орган, какие у вас будут функции, чем вы будете заниматься?
Смотрите, сейчас мы занимаемся чем? Мы занимаемся в основном координацией. То есть мы, вот сразу как я пришел, мы задействовали часть людей, которые в агентстве не работают, но они переживают за восстановление Донбасса, и они подключились к нам на общественных началах. То есть это несколько организаций, плюс у нас тесный контакт с двумя администрациями, больше с Луганской пока, военно-гражданской. И, естественно, с рядом людей, которые непосредственно переживают за то, что нужно там реализовывать какие-то мероприятия для того, чтобы улучшить общую ситуацию. Но на самом деле мировое сообщество и наши международные партнеры, они не безучастны к судьбе Украины. Они еще год нам помогли, еще год назад помогли нам начать работу по стратегической оценке и тактическим действиям, как мы должны делать, что мы должны делать для того, чтобы восстановить Донбасс и укрепить мир на уровне там даже не только региона, а и конкретной общины. И этот план был разработан при участии Мирового банка, Европейского союза, программы развития Организации Объединенных Наций. Этот документ получил название «Оценка восстановления и скажем так, укрепление мира», ну, если на русском, так, на украинском «Оцінка відновлення і розбудови миру». Это общедоступный документ, он двухтомный в оригинале. Там расписана стратегия, методы, как может действовать государство в постконфликтном, в состоянии постконфликтного регулирования всех процессов, ну, или там после завершения острой фазы. Кроме того, для Украины действует отдельный план, план гуманитарного реагирования. С декабря по декабрь это чистый гуманитарный план, то есть помощь людям, которые оказались в тяжелых условиях. Это 316 миллионов долларов оценен был план, и 1,5 миллиарда этот план по оценке восстановления и укреплению мира. Мы руководствуемся пока общими стратегическими положениями этих документов, плотно работаем с международными структурами, но, к сожалению, не всегда находим понимание внутри системы бюрократической нашей страны.
Вадим, хочу перебить и понять, вот так, чтобы было понятно для людей. Ваша функция какова этого агентства на практике? То есть к вам можно обратиться и сказать, что у меня разрушен дом или
нет,
не работает
это
водопровод?
Это не наша. Нет, это не
расскажите.
Наша функция. Это функция местных органов власти и областных администраций.
Расскажите, чем занимается
наша функция привлечения.
Привлечение средств
для всех проектов, которые нужно реализовать. Это первое. И второе, координация всех, кто принимает участие в восстановлении.
На практике областная администрация обращается к вам и говорит,
да,
нам нужно сделать то-то, 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 для этого,
да,
необходимо столько-то,
да,
денег, а вы уже ищете то ли международные доноры.
Да,
то,
да,
ли...
да, абсолютно. Это одна из наших задач. И вторая наша задача, это, например, устранить дублирование, объединить усилия. Ну, например, я вам скажу, местные органы власти или местного самоуправления очень часто подают одни и те же проекты всем донорам. Доноры говорят, слушайте, ну так невозможно. И за госбюджет, и за счет средств Германии, и за счет средств Японии, и за счет средств США. Они сами от этого страдают, доноры страдают. То есть они просят координационную структуру, просят единый консультационный механизм в стране. И самое главное, что они просят, чтобы все усилия были скоординированы в рамках центральной власти. Ну и так дальше пошли на самый низ.
То есть вы поддерживаете еще связь между местными органами власти и центральными,
да,
министерствами?
Верно.
То есть вы можете позвонить на мобильный любому министру и сказать, нам нужно...
Любому министру вряд ли. Вот,
так это же, наверное, основная проблема.
Работнику министерства на уровне заместителя могу. Ну, министры у нас вообще-то заняты другими проблемами, потому в каждом министерстве есть соответствующий замминистр. Однако формализации никакой нет. Мы предложили создать, как это рекомендовали в этом плане все международные доноры, координационный совет. Сейчас это находится на рассмотрении министерства ведомств, наш проект, который бы предусматривал создание такого совета координационного в рамках страны для того, чтобы все и Министерство инфраструктуры, и Минфин, и Минэкономики, и Минрегион, и мы, и другие, и администрации были в этом. Плюс, что немаловажно, неурядовье так звание, тут общественный сектор. Мы целую палату там предусмотрели для того, чтобы координироваться не только на центральном уровне, а чтобы и на региональных, и на местных уровнях этот механизм был, происходил.
Я так понимаю, что нет также и какой-то общей базы, которую наполнять будут местные органы власти, ну и сами пострадавшие, общей базы того, что нужно восстанавливать.
Есть. Но это не база.
Это пока не база.
Это не база. Есть. Вот смотрите, откуда взялась сумма 1,520 млн. Это же предварительная оценка, сделанная при участии правительства. То есть это план, который по восстановлению. Но на уровне общин... Речь, вот смотрите, всегда путают люди восстановление. То есть восстановление бывает двух типов. Да? Когда мы говорим о восстановлении по этому плану, это не просто восстановление. Это качественное изменение, то есть попытка не только прийти к тому уровню, который был, а сделать это лучше. Что же касается гуманитарных проблем, в них, кстати, почему Красный Крест, почему Организация Объединенных Наций, гуманитарные организации помогают стеклить окна и перекрывать крыши? Потому что это гуманитарная проблема, убежище для человека. Но если мы хотим сделать лучше инфраструктуру, не просто восстановить канализационную трубу, а сделать новую систему, вот это как раз в этом плане. Это разные аспекты помощи. Так вот, гуманитарные организации работают для того, чтобы удовлетворить наиболее, наиболее острые проблемы в данный момент времени. А когда мы говорим о восстановлении, которое включает в себя среднесрочную перспективу, это до 2 лет, то мы говорим о качественно новом уровне. И поэтому для нас важно, чтобы люди понимали, что а вот там местные задачи, там, типа там вот в данном случае там нет в колодце воды, надо подать воду. Да, это задача местных органов власти, но и плюс мы содействуем в привлечении гуманитарных организаций для решения этих проблем. Кстати, Посватова тоже.
Но все-таки для людей самым болезненным вопросом остается восстановление их частных домов и многоквартирных домов тоже.
Очень больной вопрос. Очень больной вопрос.
Как с решением этой проблемы?
Существует, вот я просто, извините, я отвечу без сомнения, просто хочу ознакомить всех слушателей с тем, что существует 4 источника. Восстанавливать можно, если есть на это средства.
Ну,
вот смотрите,
это логично.
Средства именно целевые для восстановления выделены на 2 области чуть меньше 150 миллионов гривен. Посчитайте, сколько это в долларах, да? И теперь я вам скажу, сколько одна Япония, уряд Японии, да, дал на проекты по восстановлению. 16 миллионов 430 тысяч долларов. Если вы сравните эти суммы, вы увидите, что правительство Японии дало пока что чуть больше, скажем так, соизмеримо. То, что идет через Государственный фонд регионального развития, это идет на все области, пропорционально там населению, пропорционально там вкладу, там, и так далее. То есть получается, что задается вопрос, первое, где брать источник? Источник либо кредит, либо донорские деньги. Кредит у нас есть 2. Европейский инвестиционный банк, который на восстановление целевым, и КФВ немецкий. 300 и 200 миллионов евро. Из них выборки практически нет. Но что я хочу сказать, жилья нет. Ни в одном, ни субвенция не используется на восстановление жилья, по закону невозможно. Механизм сейчас прорабатывается. Ни кредитные деньги пока не используются, не могут быть использованы на восстановление жилья. Отсюда тупик. Значит, это должны быть деньги органов местного самоуправления, а у них их, естественно, нет. Таким образом, возникает вопрос. Первое. Дайте механизм, можно ли государственные деньги тратить. Для этого нужно изменить закон. Мы говорим о том, что это можно сделать 2 путями. Либо говорить о том, что типа пути надзвычайной ситуации. Помните, как было в Днепродзержинске, там, Черновцы, там, Закарпатье. Черновцов не было, по-моему. То есть механизм через резервный фонд. И именно об этом, кстати, некоторые политические деятели, в том числе и из оппозиционных сил, критикуют правительство за то, что не используется этот механизм. Но по стандартам, конечно, тяжело назвать боевые действия чрезвычайной ситуации в плане природной, да? То есть там природный катаклизм, тут военный. Однако формальности, я не хочу быть формалистом.
Но у нас, в принципе, в законах не прописано да. Нигде боевые действия, мы о таком не думали.
Поэтому мы смотрим закон про борьбу с терроризмом. Там есть раздел полностью регулирующий вопросы, связанные с возмещением вреда в результате либо проведения антитеррористической операции, либо от террористического акта. Наше предложение, естественно, внести изменения в этот закон, мы их наработали, и я думаю, что может быть... И я знаю, что есть несколько законопроектов, которые решают этот вопрос. То есть порядок возмещения жилья, вреда жилью, причиненного вследствие вот таких вот процессов. Естественно, это можно решить при желании. Мне кажется, что довольно быстро отработать соответствующие нормы в законе и проголосовать. Тогда не будет императив, не будет мнения разных чиновников, как надо делать. К сожалению, мои полномочия и мои функции не предусматривают дачу поручений каким-то центральным органам
власти. А вы не можете разрабатывать законопроект?
Законопроект мы разработали и даже обсудили это с депутатами. Мы не субъект законодательной инициативы. Субъект законодательной инициативы
–
правительство в целом. Я знаю, что Министерство региональной политики раньше уже подавало подобный документ на рассмотрение правительства, однако он не нашел своего, не был поддержан правительством.
Я напомню, что у нас в студии находится руководитель Национального агентства по вопросам восстановления Донбасса Вадим Черныш.
Да, верно.
Вадим, скажите, пожалуйста, я была летом в Мариуполе, и поднимали вы вопрос о том, как после теракта январского там восстанавливается жилье. И ситуация такова, что высотные дома, квартиры восстанавливаются за счет органов местного самоуправления. В общем-то, с этим проблем нет. А вот те дома, которые полностью были разрушены и сгорели, там, в частности, их 3 или 4 в Мариуполе, частные, денег на это нет. Ну, точнее, не хватает. И тогда в Министерстве регионального строительства мне говорили о том, что будет разработано положение Кабинета министров, распоряжение, согласно которому будет выделяться конкретная сумма конкретному человеку.
Я о нем уже говорил.
Мы об этом же говорим, да?
Оно было разработано, но оно не было поддержано. Но я вам хочу сказать...
То есть сейчас вот эти люди также остаются на улице, да, без жилья и без каких-либо...
Они не остаются на улице, но они остаются без своего жилья.
Без жилья и без каких-либо перспектив. Или у них есть какие-то перспективы?
Я уверен в том, что перспективы есть. Более хочу
сказать... какой сумме шла речь вот в том, о чем вы говорите?
Я хочу сказать так, я не знаю сумму сейчас навскидку, но я знаю, что таких домов, вы говорите о 3 домах в Мариуполе, я просто по всем домам имею цифру, но по каждому не могу сказать. Uh-huh. 123 дома было первоначально, часть из них восстановили, больше 100 только в Славянске. Семеновка, это там, где были интенсивные бои, и естественно, вследствие боев разрушены эти частные дома. Опять-таки, та же вилка. Нельзя за счет субвенции, законодательство ограничивает, ну, определенным образом. Если даже и разрешают закупить, потом попадают на жилищный кодекс, который там очередь, вы знаете, там стоят еще там по 20 лет на очереди там различные льготные категории населения. Плюс в Славянске еще проблема обостряется тем, что они не переселенцы. То есть они из одной части Славянска переехали в другую, они не приехали с неподконтрольной территории. И таких, то есть мы, когда мы говорим, ну, скажем так, о домах, которые, ну, почти полностью разрушены, и те, у которых просто крыши, это разные подходы. Поэтому перспектива есть. Сейчас есть один проект, который мы прорабатываем с немцами. Он как раз, то есть в отличие от предыдущих, он не нацелен на жилье, не были нацелены на жилье, этот будет нацелен на жилье, это наша главная задача сейчас, именно решить эти, ну, гэп, то есть упущение всех предыдущих проектов. Кстати, в государственном бюджете тоже не было предусмотрено соответствующих средств. И мы прорабатываем это с донорами, вот, например, как с урядом, с правительством Японии, через организацию, через программу развития ООН, механизм, как мы можем привлечь средства для того, чтобы вот точечно решить вот такие проблемы, как в Мариуполе, в Славянске, еще в некоторых местах, где разрушены дома, то есть их не просто крышу надо подлатать, практически с нуля
отстроить. С нуля выстроить, да. То есть за граница нам поможет, осталось на это рассчитывать.
Нет, и параллельно мы же сказали об изменениях в законодательство, которые мы в том числе подготовили, где бы была предусмотрена возможность финансирование
из госбюджета, из резервного фонда. Ну, да. Долго же это уже. Но... Они без домов уже же какие-то месяцы, годы.
Ну, поверьте, мне так же болит, как и всем остальным. Я каждый раз туда приезжаю, То есть я был в Семеновке, потому что мне некоторые говорят, а вы видели? Видели. Вы видели в Лисичанске? Видели. Вы видели в Славянске? Видели. То есть я видел все. И такой наплыв проблем, который накапливался год и не решался, будем откровенно говорить. Вот я сейчас пытаюсь там с этим небольшим коллективом людей сдвинуть с мертвой точки.
Возможно, вам стоит привлекать общественность к этому. Ну...
Конечно, мы так и привлекаем. Мы каждый день встречаемся. Международная организация, общественная организация. В пятницу был... встречался с народными депутатами, которые могут быть субъектами законодательной инициативы. Сегодня с утра отправили проект, как мы это видим. Но это же должна быть дискуссия среди депутатов. Они же субъекты законодательной инициативы. Они просили нас, мы дали свое мнение.
Существует такое довольно, наверное, расхожее мнение о том, что страны Европы и международные доноры не спешат жертвовать на восстановление Донбасса, поскольку там еще не все ясно с тем, будет война снова, не будет войны, и в какой мы фазе конфликта находимся сейчас.
С первой частью согласен, ваше высказывание, со второй нет. Они не спешат не поэтому выделять деньги. Им нужно два главных условия. Прозрачность.
Чего у нас нет.
И организационная структура построена таким образом, чтобы
Чего у нас нет.
Совершенно верно. То есть смотрите, в чем проблема? Почему говорили все доноры, создайте агентство? А оно было на бумаге, но не работало. Им нужна структура, которая бы обеспечила лидирующую роль в организации всех процессов.
И несло ответственность за потраченные
деньги. Даже по сегодняшнему положению мы несем какую-то, но не лидирующую роль. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы был создан такой вот совет, чтобы все органы, потому что я не имею полномочий контролировать министерство.
Ну, то есть, по сути, иностранцам они так и хотели бы, возможно, да, выделить деньги, но выделить А некому, и Б не уверены, что да, будет проконтролировано.
Абсолютно верно. Это меня беспокоит просто, просто разрывает, если честно, изнутри. Смотрите, мы берем кредиты, за которые надо платить. Мы выделяем деньги из госбюджета, которые собираются у налогоплательщиков, и мы мало делаем, мы как страна, для того, чтобы привлечь и упростить процедуры денег, которые не надо возвращать. Для денег, которые не надо возвращать, не надо госгарантий, нужна только прозрачная система и подотчетная структура, которая бы и понятные процедуры.
Есть шанс создать прозрачную систему?
Да, есть даже модель. Модель, опробованная во всех постконфликтных точках мира. Это уже отработанный механизм. Для меня, поверьте, я хоть и нахожусь в системе правительства, мне непонятно, почему во многих органах государственных не понимают, что это... Ну, для меня есть объяснение определенное. Может, кому-то интересно сидеть на каких-то бюджетных вариантах. То есть для них это понятно и приоритетно. Но... Вот смотрите, если офис целевых фондов программы развития Организации Объединенных Наций работал в Судане, в Ираке, вот такой фонд, можно я так скажу, дармовых денег, они не дармовые, но дармовых, в Ираке собрал 1,44 миллиарда долларов денег, которые не надо было возвращать. Просто должен был быть указан приоритет, как это указывают, дороговказ, да? После этого покажите структуру, покажите цели, куда это будет потрачено. Более того, мы вам даже помогли уже стратегический план год назад за деньги Мирового банка Евросоюза наверстали. Ну, сведите это все. Вот на чем я бьюсь. И, честно говоря, мне это пока неравная
Кто
борьба.
Кто мешает?
Бюрократия.
А фамилии конкретные?
Ну, конкретные, смотрите, конкретные фамилии. Вот я могу назвать, там 2014-го агентство не работало. Меня назначили, начинаем потихоньку работать. Как я могу назвать фамилии? Это коллективная ответственность, потому у нас и происходит. Теряется
всему где-то... виной коллективная ответственность.
Где-то теряется в органах, там нету ответственных людей даже за тех же ВПО. У нас все органы ответственны за ВПО. И Минсоц, и Державная миграционная служба, и так далее. А когда до дела доходишь, кто возглавляет это? А некого? Нет, персонально все спрятались за бюрократическими механизмами.
Ну, то есть, по сути, нет в стране одного человека, который бы взял на себя ответственность и сказал, что я знаю, как это сделать, и сделаю. Ну, и чтобы ему доверили, чтобы на это была политическая воля.
Отвечу на ваш вопрос таким образом. Если современным языком модель управления в этой сфере не соответствует требованиям времени. Вот это будет правда. То есть модель... построена не в соответствии даже с рекомендациями международных партнеров.
Вы ее перестраиваете сейчас?
Да, это, поверьте, это очень тяжело.
По вашим планам, когда заработает та модель, которая соответствует времени?
Значит, если нам позволят как-то уже дооформить помещение, чтобы я мог начать набирать людей, я думаю, что мы наберем в ближайшее... То есть у меня все готово. Я готов набирать людей. То есть,
когда?
Я не знаю, когда мне выделят помещение. Если мы получим... У меня нет помещения. Ну, не у меня, у агентства.
То есть что нам обещают?
Обещают 9 числа. Сегодня мы получили письмо о том, что освобождается государство... Ну, уже на наш запрос очередной. Получили, что сегодня освобождается часть государственных помещений. И, может быть, в течение там, ближайших 2-3 недель мы, может быть, получим новое помещение.
Координационный совет.
Координационный совет находится на рассмотрении центральных органов власти, на согласовании. Вот в частности сейчас он находится в одном из министерств.
То есть
нами поданный, разработанный.
Насколько быстро примут решение министерства его создавать, неизвестно.
Это не одно министерство. Смотрите, действующий регламент предусматривает, там, по-моему, 10 дней на каждое министерство. Вот если их 5, можете посчитать. 10 дней на каждое министерство. То есть политическая воля эти все сроки уменьшает
до
в разы.
До одного дня.
То есть ее нет?
Нет, ну я говорю, что если будет у коалиции политическая воля посмотреть правильно, не каждый разрозненно там.
Если будет коалиция работать.
Ну, скажите, я не политические оценки не даю, извините, к сожалению. Буду за пределами государственной службы, буду давать политические
Давайте
оценки.
Давайте вот в самом окончании нашего разговора я поставлю вопрос так. В следующем году агентство может заработать в формате, в котором нужно?
Да, я думаю, что мы даже заработаем интенсивно. Ну, то есть так, как бы мне хотелось, не заработаем на 100% точно до конца года. Ну, скажем так, серьезных полномочий, последнее скажу, я думаю, в декабре, то есть в ноябре месяце мы ожидаем нашу целевую миссию Мирового банка, британцы нам помогут нашу спроможность, как говорят, да, усилить. Я думаю, до конца этого года мы уже будем спроможнее там серьезную работу начать. Ну, более серьезную, не такую, как сейчас.
Под Новый год мы вас спросим.
Хорошо, конечно.
Спасибо большое. Я напомню, что участником ток-шоу «Киев-Донбасс» был Вадим Черныш, глава Национального агентства по вопросам восстановления Донбасса. И ток-шоу сегодня ведут Ирина Ромалийская и Анастасия Багалика. Сейчас мы вам предлагаем послушать сюжет нашего регионального корреспондента из Харькова о том, как криореабилитация помогает раненым в АТО.
В Харькове бесплатно реабилитируют раненых бойцов с помощью криотерапии. Об этом громадскому радио рассказал директор Института прикладной криологии Сергей Уваров.
Занимаемся криотерапией, оздоровлением, омоложением, ну и прочим в таком направлении. И до войны, в принципе, как бы только этим и занимались. Когда началась война, наша криосауна, она имеет еще применение определенное. Это снижение страхов, различных там стрессовых состояний. Она выводит потихонечку из всего этого. Когда началась война, предлагал я определенным структурам государственным возить сюда бойцов, но это не получилось. Это было сложно, это еще год назад, когда в районе Иловайска тогда беда была. А потихонечку начали просто пропускать бойцов, которые возвращаются после фронта.
Рассказал врач. По словам Сергея Уварова, криотерапия позволяет ускорить реабилитацию в разы. После криокамеры у пациента вырабатываются гормоны радости. Исчезает страх, и все это без применения каких-либо препаратов.
Ну, у нас есть метод, скажем, который эту реабилитацию ускоряет и усиливает в разы. То есть то, что психологу там надо потратить, грубо говоря, полтора месяца, у нас это получается там в 2-3 раза быстрее делать. Метод, первый, самый главный метод – это криотерапия. То есть человек попадает в холодовую камеру с температурой минус 70 градусов, испытывает определенный короткий стресс, у него вырабатываются в ответ на это определенные гормоны, в том числе эндорфины, гормоны радости. И после этого человек, когда попадает на последующие процедуры, то ли это массаж и потом общение с психологом, то ли это аудиовизуальная стимуляция или еще что-то. И в конечном итоге он попадает в психологу, то он уже попадает в психологу, уже подготовлен.
Говорит Сергей Уваров. Через Институт прикладной криологии прошло уже около 30 бойцов. Еще 25 ждет своей очереди на подобное лечение.
Ну, для ребят у нас все бескоштовно. Мы, в принципе, надеемся получить все-таки какое-то финансирование от государства или от благодетельников. Потому как пропускать там 10 человек в месяц, ну, это, конечно, хорошо, но реально можно и пропускать 100 человек в месяц.
Заявил Сергей Уваров. В свою очередь Наталья Лысенко, медицинский руководитель программы психологической реабилитации, военный врач, рассказала о сложностях работы с ранеными бойцами АТО и успехах реабилитации.
Завдяки цьому ми можемо суттєво зменшити рівень вживання медикаментозних препаратів, тому що це важливо для людей, які перенесли поранення.
Сказала Наталья Лысенко. По ее словам, выздоровление пациентов зависит не только от них самих, но и от общества.
По-перше, це безсоння майже у всіх. Головний біль – це дуже велика емоційна напруга, яка була. Вона приводить до того, що людина не може з цим як то кажуть, фізіологічно знайти лад собі. Це в нас скільки було людей, майже усі почули покращення, майже усі родини почули покращення. Є випадки, коли людина, від якої відмовлялися невропатологи та психіатри, коли казали, що це людина інвалідизована, що це велика психіатрія, вони зараз почувають собі більш-менш непогано. Це не значить, що це назавжди. Дуже багато залежить від суспільства, від родин, від того, як суспільство буде ставитися до цих людей. Наскільки швидко вони реалізують себе у соціальному житті, у робочому житті.
Отметила воєнний врач. Также нам удалось пообщаться с бойцом АТО Владимиром Воропаем, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения и ампутации левой ноги. По его словам, после ранения он не спал 20 суток из-за постоянных болей, в том числе и фантомных, когда чувствовал ногу, которой уже нет.
Вот, мы поехали с первого же дня, понравилось очень. Криокамера была, да, впервые там попали туда. Все такая добродушная, такая приятная атмосфера. Люди простые, очень общительные. Вот. Практически все врачи, которые у них там есть, которые могли нам помочь, все с нами общались, все беседовали, помогали как могли. Вот. Помимо криокамеры там использовались еще специальные аппараты для военных, которые используются в военных целях. Да. Разработчик, которая была Наталья Анатольевна. Боль, вот у меня в основном мучили, что бессонница и фантомная боль. Вот, значит, боли в криокамере мгновенно прошли, то есть на момент нахождения в криокамере боли практически отсутствовали, то есть вообще было хорошо. Потом, да, они как-то возвращались, но вот по прошествии вот этого времени они вообще, собственно говоря, еще остались только ощущения такие.
Рассказал боец. На сегодня Институт прикладной криологии не получает финансирования от государственных структур. Бойцов, вернувшихся с АТО, лечат на вырученные деньги от косметологических процедур. Сам же директор института говорит о готовности принимать до 100 человек в месяц, только бы государство было заинтересовано в возвращении бойцов к нормальной жизни и их быстрой социализации в обществе. Екатерина Кадр с Харькова для Громадського радіо. Текст читала Виктория Ермолаева.
Здравствуйте всем присоединившимся. Вы слушаете Громадське радио. В эфире наша новая программа «Киев-Донбасс». В ней мы говорим о Донбассе, о всем том, что касается Донбасса, как происходит там конфликт, и о том все же, что будет после завершения его. В студии для вас работает Ирина Ромалийская и Анастасия Багалика.
Добрый вечер еще раз. И у нас новая тема, новый гость.
Да, мы хотим вам представить Валерия Ивановича Авершина. Валерий Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я расскажу немного о Валерии Ивановиче. Хирург, кандидат медицинских наук, доцент. Он имеет 28 лет лечебного стажа и 10 лет преподавательской деятельности в Луганском медицинском университете на кафедре госпитальной хирургии. Валерий Иванович, у него была в Луганске своя клиника, но после начала конфликта он ее вынужден был покинуть, переехал в Киев.
Где и стал главным врачом клиники медиком? Абсолютно, я так понимаю, для вас неожиданно.
Ну, почему нет? После известных событий мы приехали сюда.
Расскажите, что вас вынудило покинуть-то в эту Луганск?
Ну, уже в мае прошлого года те события, которые происходили в Луганске, стало понятно, что это очень надолго, а может быть и навсегда. Поэтому в мае, уже после того, как прошел первый референдум на территории Луганска, исчезли лекарственные препараты, появились блокпосты, наши пациенты не могли к нам добраться, и появились перебои с электричеством и водой, естественно, клиника в таких условиях работать не могла. После этого мы свернули работу клиники, она была закрыта, и мы уехали.
А до того, как все начиналось, клиника была большой, успешной?
Да, это была одна из лучших клиник Украины со всеми регалиями, и всеукраинскими международным признанием, с большим объемом вмешательства, многие из которых выполнялись впервые в Украине.
Валерий Иванович, а не рассматривали вариант остаться там? Ну, там же есть много пострадавших, раненых, которым наверняка нужна профессиональная
медицина. Я гражданин Украины.
Это позиция.
Да.
А, собственно, хотела расспросить,
«Украинская правда», которая публиковала материал с вами, рассказывает о истории, как вашу клинику пытались закрыть еще до того, как начались события на Донбассе. Ну, собственно, власть тогдашнего президента Януковича, и выписывали клинике штрафы, пытались отобрать у вас статус клиники, я так понимаю. С чем это все было связано?
Ну, с чем это было связано? Наверное, все-таки регион был всегда несколько специфическим, и... Ну, история, допустим, которая произошла тогда, и это было очень длительное и сложное судебное взаимоотношение с государством, прежде всего с антимонопольным комитетом в Луганской области. Им не понравилось то, что в названии нашей клиники было слово «клиник». И это при том, что у нас был зарегистрирован даже товарный знак. Клиника доктора Авершина. Это были суд за судом, огромные штрафы. Последний суд мы выиграли в Киеве, где просто не могли понять вообще, что это.
А почему? Название не должно фигурировать слово «клиника» или как?
По мнению антимонопольного комитета в Луганской области, да. А начали они со слов «аптека» в частных аптеках.
Ну, послушайте.
Оштрафовали всех. Ну, собственно, не оштрафовали, а получили, понимаете, что, да? И после этого пришли к нам, ну, естественно, поскольку это клиника и достаточно большая, за гораздо большей суммой. Мы с женой сказали «нет, будем судиться».
А на тот момент, вот еще до разгара войны в регионе, я так понимаю, что какое-то напряжение всегда существовало, всегда шли какие-то попытки отжать бизнес, управлять.
Определенные сложности, к сожалению, были. Спасала, в общем-то, известность в городе.
А когда все началось? Я так понимаю, что вы вывезли технику с собой.
Ну, значительную часть, да.
Как это вообще можно было сделать?
Ну, за это могли расстрелять, в общем-то. Ну,
я так думаю, огромное количество техники идет через блокпост, но эта техника не военная, медицинская.
Нет, она небольшая, она компактная. Это электронные блоки. Мы занимались так называемой малотравматичной эндоскопической хирургией и гинекологией.
Что с клиникой сейчас?
Ничего, пустое здание.
Оно стоит пустое, закрытое, у вас есть на него там еще право собственности, его никто не там
оно
не поселил?
Оно не принадлежало нам, мы были в аренде.
Угу. А работники клиники, у вас же работало, я так понимаю, несколько сотен человек?
Нет, клиника была небольшая, персонала было около 40 человек, но это не мешало нам выполнять от 1500 до 1800 операций в год. Большая часть сотрудников работает здесь, в Украине, в разных городах. Часть из них вместе со мной в клинике медиком. Часть, естественно, осталась там.
Когда вы выехали, вы как-то представляли себе вот жизнь после всего, что случилось в Луганске?
Честно говоря, нет, был шок. Достаточно длительный. Наверное, несколько месяцев. Потом появилось понимание, что мы можем туда не вернуться вообще. И начались поиски работы, начались поиски вот реализовать себя заново в своей профессии.
Вам сколько лет, простите?
52.
В 52 это же не так легко.
Почему? Это нормально.
Расскажите.
Это несложно, просто у нас достаточно интересная судьба с женой. Мы дважды из-за конфликта с государством теряли клинику и дважды ее восстанавливали. Поэтому, когда это произошло, третий раз, ну, если это не будет наша клиника, значит, будет что-то другое. И мы вернулись сюда. Я нашел работу. Мы построили дом под Киевом.
Уже вы построили дом?
Да, 2 недели назад мы переехали.
Послушайте, мы вот только что перед вами говорили с директором Национального агентства по вопросам восстановления Донбасса. Ну, многие люди задаются вопросом, кто же мне выделит землю, кто же мне выделит еще что-то. Есть люди, которые, очевидно,
не знаю,
берут и делают.
Мы объехали весь Киево-Святошинский район, нашли участок, купили его. Нашли здесь наших луганчан, нашли с их помощью строительные компании. Выбрали проект и построили.
Но для этого должны были быть сбережения. Многие-то
конечно,
без них уезжали.
К сожалению, да. Если позволите, я бы именно об этом хотел сказать немножко, потому что здесь, в Киеве, работает очень много моих коллег. Прекрасных специалистов. Не надо заражаться пессимизмом. Все работают. Все работают, большинство успешны, все получается. Главная проблема – жилье, конечно. Каждый вечер я еду с работы, из клиники, и проезжаю большое количество новостроек с пустыми, темными окнами. Отдайте успешным нашим переселенцам эти квартиры в нулевой кредит. И они останутся здесь. Им по 30, по 35 лет. У них дети. Это ведь уехала интеллигенция, уехали прекрасные специалисты. Они останутся здесь, и это будет новая страна.
Это такой вопрос довольно болезненный для многих, проблема с жильем. Собственно, уехали те, кто хотел перемен и не видели своего будущего в такой ситуации, я так понимаю?
В основной массе уехал средний класс. Его и так там было очень мало, поскольку специфика области, она достаточно интересная, да? Это более 50% населения пенсионеры и работники крупных промышленных предприятий. Металлургия и горнодобывающая промышленность. Слой людей, способных самим интенсивно работать, создавать рабочие места, делать что-то новое, очень маленький был. Естественно, не победить в тех событиях, ни что-то изменить мы не могли. Поэтому большинство из нас здесь.
С другой стороны, есть такой стереотип, что переселенцам всегда что-то нужно. Вот нужно от волонтеров, нужно от государства, еще от кого-то. Мы как-то забываем об успешных историях переселенцев, которые сами могут себя обеспечить всем. Не потому, что у них есть сбережения, а потому, что они хотят этого.
Я не переселенец.
Только хотела спросить, видите, как вы относитесь...
Я уже более 10 раз сказала это слово и все смотрела, как же вы на него среагируете.
Я не считаю себя переселенцем. Во-первых, я гражданин Украины. В конце концов, я имею право жить там, где я хочу. Там, где у меня есть работа. И там, где у меня уже есть дом. Ну, какой переселенец?
Я напомню для наших слушателей, что у нас в студии Валерий Иванович Авершин. Он возглавлял, он был владельцем успешной клиники в Луганске и переехал в Киев. Уже больше года живет здесь. И сейчас он директор, главный врач клиники Медиком. Это столичная клиника. Валерий Иванович, расскажите, как вам удалось устроиться на работу-то такую?
Да просто. Я зашел на один из сайтов в поисках работы врача-хирурга. Увидел там открытую вакансию врача-хирурга в клинике. Отправил туда резюме. Меня пригласили на несколько собеседований, в результате которых мне сказали, что, наверное, мне предложат все-таки должность главного врача с возможностью оперировать. Поскольку в Луганске мы оставили очень успешную клинику.
Это звучит сказочно.
Ну, это так.
А что стало залогом этого успеха?
Наверное, все то, что мы с женой, а мы создавали всегда клиники вместе с ней. Наверное, то, что мы делали раньше.
То есть все-таки люди, которые профессионально состоялись, они могут приехать из Луганска, из Донецка, из другого города в Киеве и найти работу?
Да, могут.
Это небольшая проблема, несмотря на то, что рынок труда, он все-таки перенасычен.
Проблема есть, конечно, это вопрос настойчивости.
А вы планируете вернуться в Луганск?
Нет.
Почему?
Здесь находятся наши давние приятели, и жена моего друга сказала очень красивую вещь. Я не буду возвращаться в город. Очень успешные люди, они были в Луганске тоже. Нам некуда возвращаться. Того Луганска, который был, в котором мы были успешны, в котором работали, в котором жили, его уже нет. А возвращаться в незнакомый нам город.
Что у вас там осталось?
Да много чего. Квартиры, дачи, часть друзей, конечно.
Вы общаетесь с теми друзьями, которые остались там?
Да, общаюсь.
Они, как это, политически на какой стороне?
Там много осталось людей, которые хотели бы вернуться назад в Украину.
Чтобы эта территория,
вернулась
под контроль Киева.
Вернулась под контроль Украины. Конечно, там много таких людей. Но нельзя бросить лежачего отца, правда?
Это для многих проблема.
Это не просто проблема, это трагедия, поскольку они не сами не могут как-то устроить свою судьбу, и родители не могут оттуда забрать, условно говоря. Вот, к сожалению, таких людей много. Пожилые родители – это, наверное, один из таких самых важных факторов для тех, кто там остался. Часть, конечно, изменили свое мнение, часть думают, ну, скажем так, достаточно своеобразно.
А как вы считаете, если бы государство хотело, оно могло бы организовать проезд таким людям?
Ну, насколько я понимаю, я же не экономист, но для этого нужна целая программа, и достаточно сложно. Этим людям надо дать жилье.
Ну, а вот с врачебной точки зрения, это реально вывести лежачих посреди боевых действий?
Ну, сейчас нет боевых действий.
Сейчас нет, но Одно время были.
Этим людям надо предложить жилье.
То есть с лежачим больным гораздо сложнее по съемным квартирам,
это
да?
Же, там, это же не одна комната, где может какое-то время прожить одна семья, да? Там из 2-3 человек, это совсем другое.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс», и сегодня ведут Ирина Ромалийская, Анастасия Боголика. У нас в гостях Валерия Вершин, главврач клиники «Медиком», хирург из Луганска, и мы слушаем такую замечательную историю о том, как все возможно, наверное. Вот так и хочется задать вопрос. Вы когда выезжали, вы верили, что все возможно, что можно начать жизнь сначала в 52 года, что можно реализоваться и успешно отстроить все то, что было, и его больше нет из-за войны?
Да, можно.
Я просто, вот Настя перед эфиром буквально рассказывала историю о том, как я познакомилась с таксистом, перепутала адреса, я его спрашивала, ну, вы не знаете, как отсюда выехать? Он говорит, сори, я из Луганска, я только переехал, и мы с ним разговорились. Вот он был главврачом Ялтинской больницы много лет. И когда Крым захватили, он вернулся в родной Луганск, ну, и потом бежал отсюда. Так вот, он здесь не нашел себя по специальности, он работает таксистом. Что посоветуете таким людям? Я не знаю, как... То есть это схожая история, но она с другим финалом.
Да наверняка такие люди есть, и они будут. Это рынок, это государство, это рынок труда, и далеко не все специалисты востребованы, это неизбежно. Но есть две вещи. Первое, это, наверное, терпение. Значит, надо немножко подождать. В конце концов, сидеть за рулем такси, ничего страшного в этом нет.
Это тоже, ну, он крутой, он рассказывает интересные истории, а не слушает шансон, ну, в смысле, не заставляет.
Я очень не люблю шансон, извините.
Да.
Валерий Иванович, а скажите, вот, собственно, ваши сотрудники, которые выезжали из Луганска, у всех, наверное, разные истории и разные ситуации, с которыми они адаптировались в Киеве. У всех это прошло без проблем или есть какие-то типичные проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые выехали?
Как врач могу сказать одно. Крайне важно очень быстро выйти из хронического стресса. Все мы, попавшие в эту ситуацию и здесь, в Киеве, и те, кто остался там, они сейчас... Мы все находимся в состоянии хронического стресса.
Вы тоже находились?
Конечно, и долго.
А что ощущает человек в таком состоянии?
Ну, как это... Ну, я не знаю, как объяснить. Вы, наверное, не поймете, что такое оказаться без дома. Ведь есть вещи, вот, которые нам кажутся вечными, правда? Вот дом – это что-то вечное. Он не может исчезнуть, правда? Можно потерять работу, можно, я не знаю, потерять какую-то мелочь, да, лишиться чего-то. Но дом – это то, что у нас внутри заложено как что-то вечное навсегда. Вот мы попали в ситуацию, когда оказалось, что дом – это не навсегда. Без него можно остаться. В этой ситуации большинство людей, как правило, теряется. Часть людей достаточно быстро садятся, начинают думать, ну хорошо, меня забрали дом. Если я буду просто сидеть и чахнуть над этой проблемой, то ничего не изменится. Что надо делать? Надо строить новый.
Что вам помогло к этому прийти, не сесть, не опустить руки, не сказать, все, я не могу, я пойду, не знаю, буду плакать и...
Ну почему? В прошлом году семейная пара из Луганска бросилась под поезд метро. А мы знали этих людей. Ну как, поверхностно. Мы знали, что это луганчане, знали, что это стоматполиклиника возле железнодорожного вокзала. А потом совершенно шоковая была новость, которую мы прочли.
Здесь, в Киеве, да?
Ну да.
Сделали? То есть вот они не справились с этим стрессом, нет, о котором вы
может
говорите.
Ли кто-то помочь справиться со стрессом?
Теоретически, да, наверное, какая-то служба психологов существует. Насколько она эффективна, не знаю.
Ну, вообще, если человек поймет, что он в состоянии таком, которое нужно преодолеть при помощи врачей, это возможно, в принципе, да?
Я думаю, да. Но, наверное, самое важное все-таки работа.
Найти работу.
Когда человек занят, он уже об этом не думает, он устремлен в будущее, у него гора других проблем, которые требуют решения. И самое главное, это позитивная проблема. То есть нам надо что-то купить, что-то приобрести, приготовить еду, организовать себе жилье и так далее. Начинается с примитивных бытовых вещей, Ну и в конце концов, я, например, большой книгачей, поэтому меня интересуют литературные новинки. Мне есть чем заниматься, мне некогда думать о том, что я оставил.
А что вы сейчас интересного читаете? Мы планировали в нашей программе рассказывать о том,
да, пожалуйста,
что посоветовать почитать.
Ну, наверное, Пелевин последний, состоящий из двух частей. «Смотритель». Вот он только-только вышел. Я не знаю, можно ли это говорить по радио. Конечно, на пиратском сайте, на Флибусте. Ну, как бы негде книгу взять. Вот. Продолжение «Аристономии» Акунина. Прекрасный философский трактат, который стоит прочесть. Умберто Эко новый. Эко изумительный медиевист. Надеюсь, знаете. Ну, хотя бы так, навскидку.
Супер.
А, Валерий Иванович, вот вы рассказывали положительные примеры ваших знакомых, ваших коллег. Но все-таки есть люди, которые выехали и не смогли адаптироваться здесь? Вы знаете таких людей лично?
Честно говоря, нет. Даже ребята-строители, которые в свое время делали нам клинику в Луганске, мы созвонились здесь, они приехали, мы вместе строили дом. Они живут в достаточно сложных условиях, на съемной квартире. Очень много работают, но улыбаются, трудятся, идут вперед.
И не думают о возвращении?
Думаю, нет.
Хотя, знаете, вот когда говорить на эти темы с волонтерами, то многие считают, что больший процент тех, кто выехал, все-таки вернутся.
Ну, давайте так. Многие сейчас возвращаются, насколько мне известно. То есть те люди, которые уехали под обстрелами в прошлом году, побыли здесь, поняли, что у них не получается, вернулись назад. Такие тоже есть.
Хочется задать вам такой вопрос на прощание. Конечно, не знаю, насколько вы информированы. Какая ситуация сейчас с медициной в Луганске? Насколько все плачевно там?
Или не плачевно, опять-таки?
Мне трудно сказать. Я не знаю это в деталях. Из короткой информации, которую я получаю от общения с коллегами, конечно, проблем много.
С лекарствами в первую очередь?
По-моему, с медикаментами в первую очередь, да. С оборудованием там нет проблем. Там много чего осталось.
Ну, и там остались люди, которые могут там организовать процесс.
Там остались специалисты, конечно.
Вы за это время не ездили туда, в Луганск?
В прошлом году. За зимними вещами. И самое главное, мне передали, наконец-то, горные лыжи. Я просто в обнимку с ними спать лег. Я так соскучился. Я давний поклонник этого дела.
Каким вы увидели свой Луганск?
Ну, это было в прошлом году. Темно, комендантский час. Много темных окон, мало людей. Некому позвонить, ни с кем поговорить.
Ну, вы же говорили, у вас там остались, да, какие-то друзья, знакомые?
Ну, к ним же надо сходить в гости, да, а возвращаться потом как?
Из-за комендантского часа ходить,
да,
невозможно?
Конечно. Да. Что? Мне получается проще с ними общаться сейчас по интернету.
А вы планируете вот то жилье, которое там есть, как-то его продать, я не знаю, или, ну, то есть... Это...
Как-то с ним разобраться вообще?
У меня есть один мудрый приятель, тоже луганчанин, тоже здесь, он сказал красивую вещь. Сейчас на период военного коммунизма. Продавать ничего невозможно. Давай подождем, пока начнется НЭП.
Что ж, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Я напомню, что это «Грамматика радио», эфир программы «Киев-Донбасс», которую сегодня ведут Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика. И мы будем прощаться с Валерием Ивановичем Овершиным, главврачом клиники «Медиком», хирургом из Луганска, который настойчиво для нас сказал, что он не переселенец. А если вы захотите переслушать историю Валерия Овершина еще раз, то рекомендуем вам зайти на сайт grammatikaradio.org, и уже, я думаю, сегодня вечером или завтра утром там появится этот разговор. Можно будет прослушать, прочитать еще раз. Мы перерываемся на новости. Слушайте, думайте.